что запрет не возноси меч над жертвенником в переводе на язык нашей с вами жизни будет означать совершенно важнейшую вещь. Ни в коей мере мы не можем пассивно и в особенности активно быть теми, кто мешает жизни, мешает связям между людьми, между Всевышним и творением. О чем мы? Говорит Рав Гирш, так же, как мизбеах, жертвенник, это средоточие и соединение верхнего и нижнего, вот так же, как не занесение меча над жертвенником, вот так же и в нашей жизни никакое средство, которое мешает контакту между людьми, между Всевышним и его творениями, не может быть использовано. В общем-то, этот запрет можно перевести как «не навреди». Снова хочу обратить ваше внимание на то, что не столько нас обязуют позитивными вещами, сколько запрещают нам, не дай Бог, разрушительные действия в этом мире. И в плане поступков, я имею в виду, конечно же, не только поступки, но и, конечно же, слова. Это включает мимику, взгляды и даже молчание подчас. Ничем, что относится к уровню мира действия, не должны мы способствовать расстройству связей между людьми. Это, конечно же, во-первых, и в основном плохие слова. Все то, что, не дай Бог, приводит к ссорам, к непониманию и в конечном итоге к той самой лжи, которая становится, не дай Бог, средой нашего обитания, если мы перестаем следить за языком и перестаем быть ответственными за собственные произнесенные слова. Самый интересный из запретов, в особенности, если мы вспомним Раши, который его комментирует, но только вкратце, времени у нас, как и всегда, не так уж и много. Нам еще, господа, не забывайте, предстоит целая недельная глава Мишпатим, которую будем читать в ближайший шаббат. Так вот, тем не менее, коснемся коротко третьего, последнего запрета, им завершается наша недельная глава и, конечно же, удивительного Раши, который появляется как комментарий к этому запрету. Итак, запрет не строить ступеньки к жертвеннику Раши комментирует следующим образом. Коэн, восходя по ступенькам, будет вынужден широко раздвигать ноги. Раши тут же говорит, открывая наготу, но нагота скрыта у коина штанишки. Наготу, кстати, открывать кому? Камням. Но хотя, говорит, нагота скрыта, тем не менее, заканчивает Раши, оставляя нас в абсолютном недоумении. Так что значит «тем не менее»? И потом, что значит «открывать наготу»? Камням, с каких пор, простите, камни являются наблюдателями, перед которыми нельзя открывать наготу? И вообще, что здесь хочет Раши? Рав Гирш отправляет нас, конечно же, за параллелью к запрету «не прелюбодействуй», самому страшному эмоциональному преступлению в нашем мире. И, как и в первых двух запретах, говорит о том, что если мы в плоскости этого запрета на отрицательные и, я бы даже сказал правильнее, отвратительные эмоции, связанные со скотоложеством, например, если отойти от этой мерзости максимально далеко, оставаясь, тем не менее, в той же плоскости запрета эмоционального, то, что будет иметь уже к нам совершенно однозначное отношение, это, наверное, самый главный урок, который сегодня вы услышите. Он потрясающий и касается каждого из нас, как и предыдущие, в еще большей просто степени. Речь идет о чем? В общем, это можно сказать так. Не следует, занимаясь душевно-духовной работой, эмоциональным соучастием, совершать резкие движения. Собственно, когда Раши говорит о неделании широких шагов из-за ступенек, заставляющих нас открывать скрытое и интимное, Раши намекает, конечно же, на важнейший момент. Любая попытка самооценки, самоопределения, попытка сказать, что я на духовном своем пути нахожусь вот в этой высокой или достаточно высокой точке, немедленнейшим образом опрокидывает и скидывает меня, поскольку не подобает человеку гордиться хоть чем-либо в этом мире. И вот это раскрытие сокрытого, неподобающее человеку, это как раз то, о чем говорит Раши. К жертвеннику, как мы сказали, вел пологий путь, который прямо говорил вот о чем. Мы с вами, господа, где бы мы в духовном смысле, с точки зрения уровня, находились, всегда находимся в середине своего пути к Всевышнему. Оценить себя и свое местоположение принципиально не только невозможно, но пагубно, любая подобная попытка. И развивать эту идею я не хочу, но в принципе она понятна. Ну, например, один из ракурсов опасности, господа, если вы, например, обнаружите, сколь много вам еще предстоит, вы можете отчаяться. Или вы, наоборот, обнаружите, как недалеко мы ушли от, скажем, мерзавцев, опять же, это может привести, не дай бог, к самому страшному, то есть к отчаянию. Но еще тому множество причин, ни в коем случае не должен человек определять себя в своем духовном восхождении, в своей работе на Творца. И именно этому учит нас вот этот пологий подъем к жертвеннику. Исключительно постепенно, исключительно незаметно для самого себя, и только время от времени, чтобы обрести некую перспективу, мы можем, оглянувшись назад, увидим, сколько пройдено. Но все равно пройти, господа, остается больше того, что пройдено, и вот эта пологость подъема, вот эта незаметность его, главная гарантия, не дай бог, ни отчаяния, ни падения. И последний из запретов, и потому он последний, завершает недельную главу дарования Торы. И все эти запреты вместе, суть один важнейший запрет. Нет отчаяния в этом мире вообще. Наша задача в этом мире понемножку научиться не бояться, не вредить и не делать резких духовных движений. Вот эти три основных запрета и составляют суть нашей с вами трехмерной человеческой жизни, нашего существования в трех плоскостях, в плоскости рацио, эмоции и поступков. Таким образом, мы плавно переходим от дарования Торы, от высокого, к ее реализации в этом мире, и недельная глава, которую будем читать в ближайший шаббат, это глава Мишпатим, так называются законы Торы, которые очевидно и непосредственно связаны с этим миром, например, в отличие от хуким. Хок – это тоже закон, я бы даже сказал, конституционное положение, которое весьма слабо связано с этим материальным миром. И тем не менее, заглянув в Мишпатим, мы обнаружим, и с этого я хотел бы начать, и успеем, сколько успеем, совершенно недвусмысленно чуждый Торе закон. Ведь как мы помним, вся идея вот этих недель Шовавим, а мы с вами уже завершаем эту неделю, последние Им, Юдмем, это Ятро и Мишпатим, то есть вот эти шесть недельных глав первой книги Шмот, да, Шмот, Ваэра, Бо, Бешалах, Итро и Мишпатим, о которых мы сейчас говорим, вот эти шесть глав, как говорят мудрецы, Месугалим, они способны помочь нам выйти из Египта. Идея свободы, идея того, что человек не имеет права иметь хозяина над собой, кроме Всевышнего. Но не может, недостойно человека поклоняться любому идолу, иметь любого хозяина над собой, наталкивается на следующие удивительные законы Торы. А именно, законы о рабстве. Господа, нет ничего более далекого в том, о чем мы с вами говорим и называем Торой, чем рабство. Сама идея рабства, как я только что сказал, максимально противоречит идее Торы. Как-то магистр физических наук Рав Арье Каплан, покойный, он умер в 1989, кажется, году, сказал, что принцип неопределенности Гейзенберга, то есть невозможность, в кавычках, запереть электрон в клетку, определив его момент движения и местоположение вместе, или-или, можно, но никак не вместе, то есть нет возможности сказать, где находится электрон и в каком он в этот момент состоянии. Я извиняюсь, если я что-нибудь не так формулирую с точки зрения физики, простите, дилетант. И тем не менее, так вот, принцип неопределенности Гейзенберга, сказал магистр физических наук Рав Арье Каплан, это принцип свободы на уровне электрона. То есть свобода – это пронизывающий все миры от самого и до самого общий принцип Торы и мироздания. И отсюда сразу же вопрос, простите, какие рабы? И комментарий Любавичского Рэбе позволяет нам увидеть, о чем, собственно, Тора хочет нам сказать. И, конечно же, кроме материального смысла законов, даже тех законов, которые, казалось бы, связаны с этим миром, каждый из этих законов имеет свой внутренний, вневременной смысл. И, простите, какое имеет к нам отношение законы, например, о хананейском, нееврейском рабе? Ответ Раби Менахема Мендельшнейрсона великолепен. Он говорит, что есть три духовных уровня, господа, у евреев, самый нижний из которых называется хананейский раб. Я снова хочу напомнить в связи с завершением вот этих шести недель, способствующим исходу из Египта, что Египет – это Египет нашего эго, что мы должны совершить вот этот потрясающий внутренний выход из рамок собственного эгоизма на свободу служения Всевышнему. Мы должны освободиться от эгоистических рамок ради, для того, чтобы стать свободными перед Всевышним. И вот этот внутренний исход актуален для любого еврея. И начинается этот исход, как и полагается, выходу из Египта с самого-самого низа. Что такое, объясняет Раби Шнейерсон, уровень хананейского раба? И о чем Тора спешит нам сообщить? Хананейский раб – это еврей, полностью растворенный в материальном мире. Не дай Бог, нам такие евреи известны. Те самые евреи, которым совершенно бессмысленно говорить Тора, душа или вообще духовно ориентированные объекты и ценности. Это человек, который твердо знает законы этого мира, у которого очень часто все схвачено и за все заплачено, но не обязательно, он может быть и нищим. Но это тот человек, с которым совершенно бесполезно и бессмысленно говорить о еврействе. Что мы можем сказать и должны сказать об этом духовном уровне, господа? На этом уровне есть только один способ выйти на свободу. И в этом смысл тех законов, которые излагает Тора. Что говорит Пятикнижие, что говорит глава Мишпатим? Увечье. Не дай Бог, таких людей жизнь ударяет очень сильно, к сожалению. После чего, и здесь важнейший момент, не может раб прийти в суд и сказать: освободите меня, потому что мой хозяин выбил мне зуб или нанес мне какое-то увечье, да, в глазу. Почему? Этого недостаточно, господа. Что он должен? Он должен доказать, что это увечье было нанесено именно хозяином. В чем смысл? Я всегда привожу один и тот же пример. Этот пример стоит у меня перед глазами, он невероятен. Это был 92-91 год, когда скадами, 39 скадов, обстреливался Рамадган. В Рамадгане жителей практически не было. Это было в районе 2 ночи попадания и прямая передача. Я это просто вижу перед собой. Это груда, вот просто вот нагромождение совершенно того, тех обломков, которые были четырехэтажным зданием. Прожекторы светят, идет прямой репортаж. И вы видите, как на вот этой груде стоит небольшой параллелепипед, комната. оказывается в доме, в котором никто не жил. Слава Богу, я помню, это наш город Иерушалаим в тот момент был забит гостями из Рамат-Гана. Кто мог позволить, уехал в Эйлат, кто не мог, уехали просто в Иерусалим. И таким образом была во всем этом четырехэтажном здании всего одна достаточно молодая девушка, по виду еще 30 не было. И она была как раз на третьем этаже, в той самой комнате, которая при прямом попадании скада, это 650 килограммов взрывчатки, осталась целехенькая комната, мягенько опустилась, это при том, что все здание полностью развалилось, превратилось в груду просто обломков. Вот эта комната опустилась, девушка была, что называется, даже не испугана. По крайней мере, в тот момент, когда ее снимали. Наш корреспондент, а корреспондент израильского радио и телевидения еще никто никогда не заподозрил в каких-нибудь симпатиях к Всевышнему. Этого нет по определению. И тем не менее, господа, когда вы видите такие вещи своими глазами, у него просто отвисла челюсть. И он, совершенно задыхаясь, сказал: «Боже мой, какое чудо! Эйзенес!» На что девушка, совершенно не утратившая душевно-духовного равновесия, сказала: «Почему чудо? Ламанес, микре, случайность». Понимаете, даже в том случае, это по поводу выбора, когда жизнь наносит хананейскому рабу, то есть еврею, который живет исключительно на самой низкой плоскости бытия, на уровне материи, и он растворен, даже в этом случае, когда Всевышний предпринимает, ну, господа, уж больше, чем 650 килограммов взрывчатки, и девушка, которая в комнате на третьем этаже, эта комната единственная во всем доме, не превращается в обломки, у нее ни царапины, и она говорит, что это случайность, господа, понятно, что этой девушке свобода не светит. Это тот самый случай, когда увечье, удар нанесен, но человек не видит руки Всевышнего. Уровень хананейского раба, выход, как я уже сказал, только через удар, в кавычках, судьбы, и то лишь в том случае, если человек признает, что это было, конечно же, увечье Всевышнего, нанесенное Всевышним. Более высокий уровень рабства, и мы говорим по-прежнему о нахождении каждого из нас в Египте, которое, напоминаю, Мицраим, который Мейцар, Юдмем, определение Аризаля, 50 теснин, 50 ужас каких узких рамок, которые заставляют нас смотреть на мир заинтересованно и не видеть реальность. Так вот, следующий духовный уровень, конечно же, это скачок. Речь идет о еврейском рабе. Еврейский раб, про него сказано, что всякий, кто берет себе еврейского раба, берет себе, по сути, хозяина. Поскольку, если всего одна подушка на двоих, то кому она достанется? Даже рабом этого человека называть как-то уж совсем не хочется. Потому что, ну какой же он раб, если он получает? Конечно же, речь идет о работнике. И даже уровень хананейского раба – это не раб в определенном смысле, а только лишь работник. Просто это работник, признающий только одну систему ценностей. Систему наличными сейчас заплатить. Вот это уровень хананейского раба. Уровень еврейского раба – это приблизительно мы с вами, уважаемые господа, которые стараемся Тору не нарушать и даже соблюдать. И имеем статус, соответственно, соблюдающих евреев, но при всем при том не вышедших из рамок собственного эгоизма, все еще относящихся к своим желаниям, да, напрямую, не достигшим уровня праведников. И вот именно мы с вами, относясь к уровню Эвид Иври, имеем всего две возможности выйти на свободу. Собственно, как мы сейчас увидим, это всего одна возможность. Но вначале удивительные слова Рава Моше бен Маймона, которые в свое время ставили меня в тупик, пока как бы Всевышний не надоумил меня вот с помощью этого комментария Раби Шнерсона. Рамбам говорит, я, к сожалению, не помню сейчас где, о том, что он гарантирует, господа, а слово Рамбама, вы знаете, у евреев дорогого стоит, что если еврей всю свою жизнь будет соблюдать мицвот, то хотя бы одну мицву, говорит Рамбам, он исполнит ради неба. Исполнить мицву ради неба – это и есть выход из Египта. Это и значит зацепиться за уровень свободного человека, уже вне узкоэгоистических рамок. И каким образом мы сможем понять то, что сказал Рамбам, потому что это совершенно не очевидно, господа. Если человек родился и живет всю жизнь эгоистом, то чего бы это вдруг он сможет один раз совершить альтруистический поступок и помочь кому-то, как говорила сова в рассказах о медвежонке Пухе, о Винни-Пухе, помните, безвозмездно. Но поскольку у нее был насморк, то было немножко тяжело ее понять, тогда она объяснила даром, то есть ни на что не рассчитывая. Настоящий альтруизм. Так почему, господа? И мы вспоминаем законы. И обратите внимание, какой глубочайший философский смысл они имеют помимо обычного материального. Каждые 7 лет, господа, у евреев шнат шмита. И шмита, как известно, так, отменяет долги. В частности, каждый еврейский раб, который вследствие долга был вынужден быть работником у человека, которому он задолжал, классический пример – это вор, который не может расплатиться, вору назначали 5-кратный штраф, иногда 2-кратный, в зависимости от обстоятельств. Но, тем не менее, это были иногда очень большие суммы. И вот такой проворовавшийся, не про нас будет сказано, еврей отправлялся отрабатывать сумму своего долга. Наступающий 7-й год, субботний год, шнат шмита, автоматически аннулировал его задолженность хозяину и тем самым давал ему свободу. Но Тора говорит интереснейшую вещь, что если этот еврейский раб говорил, и представьте себе, ведь этот раб был, по сути, хозяином у своего хозяина, хозяин был обязан кормить всю его семью, господа, это же не просто так. Он работал на хозяина, хозяин кормил всю его семью, он давал еврейское хорошее воспитание его детям. И вообще он создавал исключительно мягкие условия его материального существования. Он даже
женить его обязан.
Нет, если он был не женат, он имел право его женить, и тогда дети. Я сейчас не хочу все эти подробности лезть. Меня интересует совершенно удивительная вещь. Тора рассматривает следующую ситуацию. Еврей говорит: не хочу уходить. Почему, господа? Давайте перейдем это на наш с вами язык. Некто. Конечно, не мы с вами, мы же с вами люди уважаемые, понятно. Но некто находится в ситуации, где он живет, допустим, в Соединенных Штатах Америки. У него прекрасная еврейская община, он совершенно замечательно материально устроен, и его, слава Богу, все устраивает. И тут приходит Машиах. Вполне можете это представить, господа. Даст Бог поскорее. И что, оказывается, нужно сделать? Ответ: нужно собирать вещи и переезжать в Эрец Исроэль. Но подождите, господа, он прекрасно устроен. У него удивительно хороший еврейский, исключительно соблюдающий образ жизни. И как это собирать чемоданы и переезжать в эту, извините, дикую Палестину? И мы сейчас, естественно, с вами говорим о вещах, понятных каждому. Ведь ничто не ново под луной. И вы же помните 4/5 евреев, которые не вышли из Египта, и мотивация их не исхода, объясняет мой учитель Рав Моше Франк, была исключительно простой. Они сказали Всевышнему: прости, дорогой Всевышний, при всей любви к тебе, но почему в пустыню? А чем плох Египет? Где мы стали, извините, хозяевами, где средоточие всей цивилизации, все ценности здесь. И почему слабо тебе, всесильный, всевышний, подарить Тору никому не нужной, извините, пустыне, а здесь, у нас, в Нью-Йорке? Действительно, господа, хороший вопрос. Вот из-за этого вопроса 4/5 евреев не выходят из Египта. И следует ожидать действительно большие проблемы, ведь в конце концов евреям разрешается лишь отложить свой приезд в Израиль, и это тоже Рав Моше бен Маймон, который утверждает, что есть всего 3 причины, позволяющие отложить свой немедленный обязательный, всенепременный приезд в Эрец Исраэль. Это самая главная и чаще всего встречающаяся причина – боязнь умереть в стране Израиля с голоду. Ну, если честно, господа, можно умереть в Израиле с голоду, но это не проще, чем в Америке. А даже, я думаю, сложнее, потому что все-таки здесь вокруг евреи. И можно, действительно, социальные случаи, все может быть в этом мире. Не дай Бог, болезни, всякое, не дай Бог, может быть. Но к чему я подвожу? Поверьте мне, что очутиться в Канаве, в США, намного проще, чем в Израиле. И, следовательно, этот основной, именно так формулируемый Рамбамом, прецедент не действительно сегодня для евреев. И тем не менее, как вы знаете, наши религиозные братья из Америки в Израиль не едут. Отчего и почему? И вот это и есть ответ, господа. Понимаете, когда раб отказывается уходить от своего хозяина, то что он имеет в виду? Что вокруг, извините, экономический кризис, безработица. А он не просто сыт, господа, он ведет прекрасный, настоящий еврейский образ жизни. Его дети получают за счет хозяина великолепное еврейское образование. И если он выберет свободу, то где он окажется? На улице. И вместо того, чтобы учить Тору, которую он учит благодаря тому, что хозяин кормит его семью, то что ему придется делать, господа? Идти и тяжеленным трудом зарабатывать себе на хлеб насущный? Извините. И вот тогда, господа, вступает в силу тот закон, который сформулировал Рамбам как свое обещание. Действительно, в 7-й год мы, весьма удовлетворенные, я процитирую Александра Сергеевича Пушкина, всегда доволен он собой, своим обедом и женой. Действительно, слава Богу, мы уважаемые евреи, и зачем нам на свободу? Но тогда, господа, наступает 50-й юбилейный год. Йовель. И вот 50-й юбилейный год, сравните, всю свою жизнь соблюдать. 50 лет соблюдения, господа, и тут уже вмешивается Всевышний. И вот тут он уже силой вытаскивает нас на свободу. И вот это, по сути, и есть тот сценарий, который мы можем почерпнуть из удивительных же законов Торы о рабстве. Конечно же, самый высокий уровень мы не рассмотрели, он действительно очень непрост. Это уровень Ама Иврия, еврейская рабыня, но нам достаточно и первых двух уровней. Евреи Тору вообще даже не думающие соблюдать в ее полном объеме, и те, кто, подобно нам, пытается это делать, насколько он это может. Вот с этих двух уровней, оказывается, есть выход из Египта, и вот этот вневременной вечный смысл этих законов Торы мы как раз здесь и находим. Собственно, наше время подходит к концу. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что все еще не исправили сервер, сервис не работает, возможность задавать вопросы отсутствует. Даст Бог, чтобы, по крайней мере, еще в нынешнем году царств, я имею в виду новолетие царей первого Нисана, я надеюсь, что до первого Нисана, даст Бог, от нас это не зависит, но тем не менее. Следующий наш урок, как обычно, я хочу сообщить тем, для кого это, как говорят у нас в Израиле, релевантно, то есть кому это имеет отношение, о том, что через 2 недели у нас шабатон в Москве. Снова, все, для кого это актуально, запись через наш сайт Juniversity, первые 3 буквы J-E-W, а дальше обычное слово Niversity, то есть вместо University, Juniversity, первая буква U заменяется на 3 J-E-W, можно .org расширение, можно .com. В любом случае, через 2 недели у нас с вами встреча в Москве на шаббат, и в воскресенье 21 февраля у нас воскресник, в кавычках, конечно же, в Петербурге. Опять же, точно так же запись. В Москве это будет на шоссе энтузиастов. Подробности на сайте. В Питере это будет намного проще, в Большой Хоральной синагоге. Подробности, соответственно, через сайт. А наше время уже завершилось, и я с вами прощаюсь. Мы увидимся, даст Бог, через неделю.